Красота требует.
Красота требует мышц.
Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания.
Красота требует мышц.
Сегодня у нас выпуск «Вопрос-ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем Инстаграме. Если вы на него еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте.
Красота требует мышц.
Можно ли утром совмещать яйца с фруктами, орехами и шоколадом? Слышала, что белок с фруктами категорически нельзя сочетать. Или все же начинать надо день с тостов, вафель и так далее, а фрукты есть как отдельный прием пищи. Иногда мне кажется, что некоторые темы настолько очевидны, что смысла поднимать их здесь в подкасте просто нет. Но оказывается, что все-таки есть. Я думаю, что многие сталкивались или слышали о том, что есть какие-то сочетаемые или несочетаемые продукты. В интернете периодически всплывают целые таблицы совместимости продуктов, а люди пишут статьи, посты и снимают рилсы с громкими заголовками «Никогда не ешьте эти продукты вместе». Меня, честно говоря, такая тема слегка раздражает. И чтобы хоть как-то очистить информационный фон, я баню таких авторов, чтобы больше их не видеть. А то, как зайдешь в интернет, так все, полезай в гроб, вы все делаете всегда неправильно. Итак, откуда взялся принцип, что какие-то продукты нельзя сочетать друг с другом? Большинство идей о том, что можно и что нельзя есть вместе, основаны на так называемой теории раздельного питания. Ее придумал натуропат Герберт Шелтон еще в начале 20 века. Вдумайтесь, 100 лет прошло. По его мнению, белки нельзя сочетать с крахмалистой пищей – крупами, бобовыми, хлебом, макаронами, картофелем, потому что первые перевариваются в кислой среде, а вторые – в щелочной. Если их смешать, то якобы начнут образовываться какие-то там токсины, и что это приводит ко всевозможным болезням, питательные вещества не усваиваются, а сам белок гниет. Ну и оттуда же растут ноги у идеи о том, что нельзя есть несколько видов белков пищи за раз. Я думаю, что само слово «натуропат» уже как минимум должно было вас насторожить. И правильно. Натуропатия, хоть как термин звучит красиво и респектабельно, но не представляет никакой ценности в научном сообществе. Методы ее последователей неоднократно опровергались и не признаются хоть сколько-нибудь эффективными. Да и вообще, у Герберта Шелтона не было медицинского образования, и он был несколько раз осужден за практику без лицензии. А учитывая, насколько подробно за последние десятилетия изучили работу пищеварительного тракта, доводы так называемых натуропатов не выдерживают никакой критики. Теория раздельного питания противоречит всем законам биохимии. Хотя бы взять тот факт, что в любой еде содержатся и белки, и жиры, и углеводы. Даже в хлебе есть какое-то количество белка. И что мы с вами практически не едим чистые белки, жиры и углеводы. Мы с диетологом Александром Бурлаковым говорили об этом в прошлом выпуске. Послушайте, если пропустили. Наш желудок заточен переваривать все и усваивать любые комбинации продуктов. Пищеварительная система отслеживает то, что мы едим, и сама регулирует необходимое количество ферментов. Поэтому белки, жиры и углеводы не нужно каким-то образом разделять. Да, это и не получится сделать. Идея о том, что какие-то сочетания продуктов вызывают гниение в ЖКТ, также не имеет никакого научного основания. Кстати, сам термин «гниение» — это подмена понятий, потому что процессы пищеварения с участием микроорганизмов называются брожением, ферментацией. А когда вы сталкиваетесь с термином «гниение» в описании процесса пищеварения, помните, что цель скорее вас напугать, с целью вам что-то продать. Волшебную методику, план питания или исцеление от всех болезней. Еще очень часто ссылаются на то, что есть какая-то еда, которая ощелачивает, а какая-то еда окисляет, поэтому ее нельзя сочетать вместе. Никогда не ешьте огурцы и помидоры, кислотность желудка повышается от огурцов, и помидоры начинают бродить. Фантастическая безграмотность. В нашем организме есть специальные буферные системы, которые поддерживают гомеостаз, постоянство внутренней среды в организме, в том числе кислотно-щелочное равновесие. Если бы еда и могла менять это, то мы бы с вами находились на грани выживания постоянно. Салат с помидорами и огурцами – это чуть ли не базовая пища в нашей культуре. И мы до сих пор еще живы. Удивительно. На самом деле, само явление, что в современном мире мы ведем дискуссию, можно ли сочетать какие-то продукты или нет, меня немного расстраивает. Потому что базовые знания по пищеварительной системе можно найти в учебнике по биологии за 9 класс. И даже не надо иметь какое-то специальное образование, чтобы понять, что там написано. Но последователей раздельной теории питания и людей, которые в это верят, меньше не становится вот уже 100 лет. Мне кажется, что вся эта псевдонаучность существует, потому что она строится на использовании терминологии и умных слов в комбинации с навыками маркетинга, обязательно запугиваниями про здоровье. Так что, возвращаясь к вопросу, можно ли сочетать белок с фруктами, орехами и шоколадом? Можете спокойно есть и не париться, так, как вам хочется. На полках магазинов стоят сотни брендов йогуртов с фруктовыми начинками, ореховыми и шоколадными, и мы же не шугаемся от них, как от ядовитых. В научной литературе нет никаких данных о плохих сочетаниях. Исключение составляет только ваша индивидуальная непереносимость. Итальянцы так вообще заедают дыню прошутто, а испанцы – хамоном, и на здоровье не жалуются. Как начинать свой день – решать вам. Хотите белком с фруктами, хотите чем-то еще. Выбор продуктов на завтрак обусловлен только культурными особенностями и вашими предпочтениями. Для кого-то это яичница с сосисками и фасолью, для кого-то овсянка с чиа, а для кого-то чай с печеньем. Специальной еды для завтрака не существует. Если вам захотелось борща на завтрак, кто вам запретит? Да, есть некоторые рекомендации, как можно начинать свое утро. Но в целом это зависит от вас. Прислушивайтесь к себе и стройте рацион в соответствии с особенностями своего организма. И не слушайте пугалки из интернета. Все совсем можно сочетать. Лично я очень люблю есть фрукты на десерт после основного приема пищи. Всем желающим больше узнать о пищеварении, я рекомендую почитать книгу Елены Мотовой «Мой лучший друг – желудок», где простым языком описаны пищеварительные процессы в нашем организме и развеяно много мифов.
Красота требует мышц.
Как ты сама отдыхаешь от фитнеса? Когда это нужно делать и как это происходит? Как ты сама отдыхаешь от фитнеса? Когда это нужно и как это происходит? Спасибо за интересный вопрос. Я сначала подумала, что на него можно ответить одним предложением, но потом решила, что тему отдыха от тренировок раскрывают недостаточно, из-за чего у людей складываются ошибочные представления, что тренироваться нужно 365 дней в году. У меня это работает следующим образом. Отдых от фитнеса я разделяю на запланированный и незапланированный. В рамках своего годового цикла у меня обычно выходит два запланированных перерыва – зимой и летом. Зимой это обычно 2, максимум 3 недели, предновогодняя и новогодняя пора, когда у нас много походов по гостям и просто нерабочее настроение. А летом более длинный отдых. Обычно я отдыхаю весь месяц в августе, а в прошлом году отдыхала и не тренировалась с середины июля по сентябрь. Также, если у меня был длинный цикл тренировок, например, 6-8 недель, к концу цикла нагрузка максимальная, и после окончания программы хочется разгрузить тело и нервную систему. И я обычно планирую период с разгрузки как часть программы. Чаще это может быть как полный перерыв на несколько дней или неделю, так и просто смена типа тренировок для активного восстановления. Например, легкие пробежки. Обычно в это же время я стараюсь ставить себе отпуск и на работе, чтобы целиком разгрузить голову. Конечно, в такие периоды отдыха у меня редко бывают дни, когда я просто лежу на диване днями неподвижно. Хотя я тоже человек, и такие дни у меня тоже бывают. У меня сформирована привычка много двигаться в повседневной жизни. И летом, во время своего отпуска, у меня стабильно набегает 12, 15, а то и больше тысяч шагов. Я очень люблю гулять, ходить пешком. Для меня это реально лучший отдых по многим параметрам. Также я очень люблю разные виды активностей. Катание на борте, волейбол, ролики. Всегда стараюсь пробовать что-то новое. Так что на месте я не сижу и абсолютно спокойно переношу отсутствие тренировок в своей жизни. После летнего отдыха, например, в сентябре, я прям начинаю чувствовать, что соскучилась по залу, что тело требует нагрузки и что мне хочется вернуться в свой стабильный режим. Теперь про незапланированный отдых. Обычно незапланированный отдых от тренировок у меня и моих подопечных случается в 3 случаях. Первый – во время болезни. У меня как-то был выпуск «Вопрос-ответ», и там я разбирала вопрос, можно ли тренироваться с остаточным кашлем. Если коротко, при первых же симптомах болезни я ставлю тренировки на паузу. У меня нет спортивных амбиций, и мне не нужно тренироваться, несмотря ни на что из последних сил. Еще со времен работы в клубе я научилась ловить себя на начальных этапах, когда вот-вот заболеешь. И для меня лучше пропустить 2-3 дня программы, отлежаться дома, восстановиться и спокойно возвращаться в режим, чем потренироваться с кашлем и слечь на неделю. Любая нагрузка в период болезни будет восприниматься как дополнительный стрессовый фактор. Если вы чувствуете, что вот-вот заболеете, самое важное – себя не перегрузить и поумерить пыл. Если забить на себя и свое состояние, то это легко может превратиться в затяжное состояние с заложенным носом, покашливаниями, слабостью на несколько недель и потом повторно заболевать каждый месяц и разбираться с осложнениями. Так что при подозрении на простуду даю себе отдых, никогда себя не пушу и даю себе на восстановление столько времени, сколько нужно. Я знаю, что на мою форму и прогресс эта неделя пропуска никак не повлияет. После перерыва постепенно возвращаюсь в режим, не с наскока и не лезу сразу на свои рабочие веса, а даю организму адаптироваться недельку. Вторая ситуация незапланированного отдыха – это месячные. Особенно сложно тренироваться в первый день. Так что если тренировка выпадает на этот день, то, скорее всего, я в этот день себе сделаю отдых. На второй день я чувствую себя уже отлично, как ни в чем не бывало. С точки зрения физиологии, тренироваться во время месячных – окей. И большинству своих подопечных я советую не прерывать занятия в этот период. Максимум взять 1-2 дня перерыва при необходимости, потому что активность уменьшает болевой синдром. Более подробно эту тему мы обсуждали в выпуске с гинекологом. Если коротко, важно следить за своим состоянием и подстраивать режим тренировок и дозировать нагрузку под себя индивидуально. И третий пример незапланированного отдыха – это какие-либо травмы. Честно говоря, я уже и не помню, когда у меня в последний раз что-то болело, из-за чего я бы не тренировалась. Поэтому просто порассуждаю. В случае с какими-то травмами, острыми или хроническими, стратегия будет различаться в каждом конкретном случае. Иногда нужно дать полный покой. Иммобилизация и постельный режим первое время оказывают благотворное воздействие на организм травмированного человека. Но иногда тренировки показаны. Например, при грыжах работать вокруг больного региона. Тренировки в этом случае способствуют активному восстановлению травмированного региона, а в некоторых случаях нужно прям работать через боль. Если подвести какой-то итог, когда нужно отдыхать и как правильно это делать, во-первых, важно не нападать на себя, что вот, я сейчас растеряю всю форму, все было зря, а получить кайф от отдыха, а не съедать себя чувством вины. И во-вторых, важно слушать себя и свое тело. Иногда нам нужен отдых от тренировок чисто физически, а иногда больше морально, и переключиться на какую-то другую активность. Я всегда мотивирую своих подопечных, когда они уходят в отпуск, максимально поддерживать активность. Многие делают зарядки, занимаются йогой, растяжкой, бегают, танцуют. Любая активность будет полезна. А лучший индикатор того, что я отдохнула, это вот эта вот внутренняя потребность и желание пойти на тренировочку. За эти годы я научилась хорошо слышать свой организм и понимать, когда нужно сделать отдых, а когда надо поднажать. Это одна из причин, по которой фитнес в моей жизни уже как лет 10. И бросать я не собираюсь.
Красота требует мышц.
Как убрать низ живота? Я вроде худая, а низ живота торчит и никак не уходит. Как исправить ситуацию? Я как-то делала целый выпуск о том, что нужно для плоского живота. Выпирающий низ живота, его еще называют валик внизу живота, часто беспокоит девушек. Многие худеют, теряют килограммы, но низ живота никак не хочет уходить. Живот может выпирать, торчать и быть видимым сбоку по разным причинам. Давайте разберем, какие факторы влияют на внешний вид нашего живота. Сейчас очень модно стало говорить, и многие транслируют в Инстаграме, что жир внизу живота, между ног, валики над коленками и в других проблемных местах – это все отеки. Там же следом обычно идут разного рода рекомендации раскатываться на валиках, делать лимфодренажные прыжки и что-то там бесконечно разгонять в своем теле. Но это не имеет никакого отношения к плоскому животу, а просто создает эффект «я молодец, я что-то поделала» и вроде как стало лучше. Иногда объема к животу может добавлять вздутие или задержка воды, например, перед месячными. Но это все временные изменения, и для качества тела и долговременного результата важны другие вещи. Наиболее частая реальная причина торчащего живота, как и любой другой проблемной зоны, это избыток жира в этой области и слабость самих мышц кора. Именно процент жира в большей степени определяет, как выглядит наш живот сбоку и его объем. Женский организм очень неохотно отдает жир, особенно в области живота и бедер, так как жир – это эволюционный защитный механизм для органов. И особенно, когда лишнего жира и так уже немного. Убрать его все-таки можно, как и в работе с любыми другими проблемными зонами, через дефицит калорий. Еще довольно распространенная причина выпирающего живота снизу – это слабые мышцы кора. Для плоского живота важно тренировать все 4 основные мышцы – прямую, внутреннюю наружную косую и поперечную. Наиболее важную роль здесь играет именно поперечная мышца живота. Она участвует в стабилизации поясничного отдела, таза и уменьшает объем брюшной полости. Можете представить ее себе как некий утягивающий пояс. Мне, кстати, в Инстаграме задавали вопрос, как правильно качать пресс. Девушка жаловалась на боли в пояснице при выполнении скручиваний. Так вот, очень важно уметь контролировать внутрибрюшное давление во время работы над мышцами кора и уметь включать в работу ту самую поперечную мышцу живота. Мы с подопечными, особенно при восстановлении после родов, уделяем много внимания этой области. И в некоторых случаях первое время сложно почувствовать работу в этой области. Это абсолютно нормально, и нужно дать себе время. Конечно, на то, как выглядит наш живот, влияет и наша осанка, в частности, наклон таза. Естественно, если вы встанете в положение переднего или заднего наклона таза, простыми словами, если вы подкрутите копчик и подадите таз вперед, или наоборот, прогнетесь в пояснице и таз уйдет назад, ваш живот будет выпирать. Наверняка вы видели такие фото, где девушка стоит на фотографии до с наклоном таза и живот как бы вывален вперед, а на фотографии после положение таза естественное, и живот не так уж выпирает. Но, на мой взгляд, визуально всегда хорошо видна разница, когда выпирает брюшная стенка, и это анатомический изгиб, а когда это просто лишний жир на животе. Если посмотреть на выступающих спортсменок в фитнес-бикини, у них может быть и гиперлордоз, и они часто специально принимают такие позы на фото или при позировании на сцене, и при этом у них вполне себе просушенный рельефный живот. Это не значит, что всем нужно обязательно сушиться до минимального процента жира, а скорее важно адекватно оценивать, на что реально нужно сделать акцент в работе. Сразу хочу сказать, что жир на животе – это абсолютно нормальная женская анатомия. Физиологическая норма жира в теле – от 21 до 31% для женщин. Но иногда даже на нижней границе нормы веса тела и процента жира живот не плоский. У нас у всех разная анатомия и генетика касательно распределения жира. Если вы видите в Инстаграме фотографию девушки с таким плоским животом и тонкой талией, как будто в нее забыли положить внутренние органы, это не значит, что если вы похудеете до минимума, у вас будет так же. Нужно это принимать. Если вы понимаете, что худеть вам некуда, вам нужна работа на рекомпозицию, либо плавный набор мышечной массы. Подводя некий итог, если вы ставите себе цель иметь подтянутый живот, стоит держать фокус на соотношении процента жира и мышц и укреплении мышц кора. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и Телеграм-канал «Огневая печет булки». Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Все ссылки в описании к этому выпуску. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует... Красота требует...